Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома. Одна комната о трех окнах во двор и двух в сад. Другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный рассеянный свет зимних дней. Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит согнувшись иконописец, за иными — подвое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары, налитые водой они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым холодным лучом. В мастерской жарко и душно. Работает около 20 человек богомазов из Палиха, Холуя, Мстеры. Все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олив и лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная владимирская песня. Какой нынче стал бессовестный народ, при народе мальчик девочку прельстил. Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку иконы, раскрашивая складки до личного, накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окном стучит молоточком чеканщик Гоголев, пьяный старик с огромным синим носом. В ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка, словно червь точит дерево. Иконопись никого не увлекает. Какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров. Чахоточный парень Давидов грунтует их. Его товарищ Сорокин кладет левказ. Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника. Старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор. Доличники пишут пейзаж и одеяние иконы. Затем она без лица и ручек стоит у стены, ожидая работы личников. Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног. Только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым. Того, что должно оживить их, нет. Но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы. Когда тельце написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки финифть. Надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскую, Иван Ларионович, тихий человек. Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шелковых волос. Серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника, такой же сухой, тощий. И его неподвижные глаза также отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены. Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хворугвям, донской казак Копендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко сцепив зубы, прищурив сладкие бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс. Растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу «Бей!». Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол. Его тотчас опрокинули и связали полотенцами. Он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений, вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака. Высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Копендюхина. Но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам тихо и деловито: «Вынести его в сени, пусть отрезвеет». Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке. «Убить его трудно», — сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле хорошо знакомым. Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая, почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему. Он всем показывал, как надо работать. Даже лучшие мастера охотно слушали его советы. Копендюхина он учил больше и многословнее, чем других. «Ты, Копендюхин, называешься живописец. Это значит, ты должен живо писать итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у Богородицы глазки холодные, зимние, щечки написаны румяна, яблоками, а глазки чужие к ним, да и неверно поставлены. Один заглянул в переносе, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Копендюхин?» Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства: «Эх, Иван Ларионыч, отец, не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня в монахи. Усердием всякое дело можно одолеть. Нет, что такое я? Мне бы в кучера, да тройку борзых, И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает: «Эх, запрягу я тройку борзых, темно-карих лошадей, ох, да и помчусь в ноченьку морозную, да прямо, ой, прямо к Любушке своей». Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее. «По привычке кони знают, где сударушка живет». Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дисконтом ведет подголосие. Опьяненные звуками все забылись. Все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой. Все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук. Он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он вдруг, прервав песню, крикнул: «Бей, ломай, все!», все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы. Пил он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна. Как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их. Все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом. У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми. Что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли. Хотелось плакать и кричать поющим людям: «Я люблю вас!» Чахоточный желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца. Веселые буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак. Чаще же пели унылые и тягучие о бессовестном народе. Уж как под лесом лесочком и о смерти Александра I, как поехал наш Александра свою армию смотреть. Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковное, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности, и всем мешал петь. Это был человек лет 45, сухой, лысый, в полувенце черных курчаво-цыганских волос с большими точно усы черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разные, левый заметно больше правого. «Пашка!» — кричал он тенором моему товарищу, ученику. «Ну-ка, заводи, хвалите, народ, прислушайся!» Вытирая руки о передник, Пашка заводил. «Хвалите! Имя Господне!» — подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал. «Евгений, ниже! Опусти голос в самые недра души!» Сетанов глухо, точно в бочку, бьет, взывает. «Раби Господа, не то! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!» Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении. Его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз. Голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях. «Рабы Господа, понимаешь?» — многозначительно говорит он. Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Рабы, хвалите Господа! Как же вы, народ живой, не понимаете? Это у нас никогда не выходит, как вам известно, — вежливо говорит Сетанов. Ну, оставим. Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и живописно итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним. Он тонкий знаток иконописных подлинников. Все дорогие копии чудотворных икон — Феодоровской, Смоленской, Казанской и других — проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит. «Связали нас, подлиннички эти! Надо сказать прямо, связали!» Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам, ко мне и Павлу, хочет научить нас мастерству. Этим никто не занимается, кроме него. Его трудно понять. Вообще, невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой. Смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо. Сам он тоже темный и отчужденный. Вдруг он говорит четко и обиженно. «Предтеча что такое?» «Течь по-древнему значит идти. Предтеча — предшественник, а не иное что». В мастерской становится тихо. Все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова. «Его надо не в овчине писать, а с крыльями. Ты с кем говоришь?» спрашивают его. Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить. Потом снова падают в ожидающую тишину его слова. «Жития надо знать». А кто их знает, жития? Что мы знаем? Живем без окрыления. Где душа? Душа где? Подлиннички. Да, подлиннички есть, а сердца нет. Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Сетанова, насмешливые улыбки. Почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет, в субботу запьет. Длинный жилистый Ситанов, юноша 22 лет, с круглым лицом, без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол. Помню, закончив копию Феодоровской «Божьей Матери», кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно: «Кончено, матушка! Яко чаша ты, чаша бездонная, в кою польются теперь горькие сердечные слезы мира людского». И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала. Люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил. Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость не всем доступна.